говорили вам. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Уроки любви» от Шатобриана.
Бродя по интернету, на что только не наткнешься. Так недавно я обнаружил форум, на котором молодые люди обмениваются житейским опытом. Один из них обратился к софурумчанам, кошмарнее этого слова ничего в русском языке не было, с вопросом, что можно сказать о лишних людях. «Ага», — другой тут же ответил, — «значит, сочинение тебе задали». Тут я понял, что этот дребедин до сих пор толдычит в русских школах. До сих пор эту плесень плевают. О лишних же людях нужно знать следующее. Словечко появилось у Тургенева, написавшего о некоем невротике, которому не везло с женщинами. А приспосабливать это слово стали к Онегину и Печорину, предполагаемым гигантам деятельности, который, мол, царское правительство не давало развернуться. Но про Онегина и Печорина давно уже выяснено, кто они, так сказать, в действительности. Печорина можно, конечно, вывести из индивидуальной психологии автора, но Онегин уже чистая выдумка, литературная кукла. Мотивировка для нанизывания строф на условный сюжетный стержень. Евгений Онегин — это русский Тристрам Шенди. 100 раз уже об этом писали. Литература вообще делается из литературы и из индивидуального опыта автора, отнюдь не от внушений времени. «М — это я», — говорил, как известно, Флобер. А уж Анна Каренина с Левиным в придачу — точно Лев Толстой. Тип разочарованного молодого человека в качестве литературного героя придумал французский писатель Франсуа Рене Шатобриан, издавший в 1800 году повесть «Рене». Вот отсюда и пошел кочевать этот персонаж, в России получивший название «лишнего человека». Дело осложнилось тем, что параллельно и почти одновременно в 1807 году появился Чарльз Гарольд Байрона, так что следует говорить о двух источниках этого разочарованного героя. Сам Шатобриан в своих знаменитых мемуарах «Замогильные записки» выражает некоторое неудовольствие тем, что лорд Байрон не удостоверил его приоритет. Впрочем, жаловаться особенно было не на что, потому что Шатобриан был никак не менее знаменит, чем Байрон. Пушкин находился под сильным его влиянием. Литературоведы спорят, чье влияние было сильнее на Пушкина, Байрона или Шатобриана. От Шатобриана, не меньше, чем от Байрона, идет также мода на экзотический антураж. Это он, а не Фенимор Купер, первым открыл индейцев. А русские, соответственно, придумали литературный Кавказ. В «Евгении Онегине» Шатобриан упоминается 3 раза. «Любви нас не природа учит, а сталь или Шатобриан». Еще. «Она влюблялась в обманы Шатобриана и Руссо». И целое четверостишее. «Он иногда читает Оле нравоучительный роман, где скромный автор думал более о нравах, чем Шатобриан». О нравах шатобриановых романов мы сейчас будем говорить. Предварительно заметим, что они, то есть нравы, идут из того же источника, что и байроновые. Только у Байрона герои демоничны, а у Шатобриана меланхоличны. Шатобриан происходил из родовитого бретонского дворянства. К началу революции ему было 20 лет. От революции он поначалу сбежал. Не от страха, а от любви к дальним странствиям. Уехал в Америку, по которой путешествовал около года. Между прочим, беседовал с Джорджем Вашингтоном. Вернувшись во Францию, угодил как раз к обострению революции и к террору. Присоединился к армии эмигрантов, был ранен. Якобинцы казнили его брата. После этого он прожил 8 лет в Англии, в большой нужде. Там начал писать о своих американских приключениях, постепенно выделяя из сплошной массы написанного отдельные обработанные куски. Так появился «Рене». К тому времени во Франции наступили вроде бы времена спокойные. Первый консул Бонапарт навел порядок. Шатобриан вернулся на родину и угодил сразу в литературную славу. Рене стал, по-нынешнему говоря, хитом. Но уже совсем серьезной фигурой Шатобриан стал, написав «Гений христианства». Он называл себя, и справедливо, восстановителем религии в Европе. Его книга, красноречиво описывая культурные, моральные и эмоциональные богатства христианства, пришлась как раз ко времени, почти угробленная просветительской философией и революционной политикой католической церкви, вообще христианство, были духовно реабилитированы Шатобрианом. Он стал любимцем церковно-аристократических кругов, как бы духовным оплотом сил, восставших к жизни после якобинского погрома. Первый консул сделал его послом в Риме, но Шатобриан порвал с Наполеоном после расстрела герцога Энгиенского, что было очень смелым шагом. Ушел в отставку, поехал в путешествие по христианскому Востоку и начал писать свои замогильные записки, названные так потому, что печатать их разрешил только после своей смерти. Умер он в 1848 году, 80 лет, застав еще одну революцию, уже с элементами демократического будущего. Шатобриан сказал основное о Наполеоне. Наполеон – предвестник нового демократического порядка, явивший народу его перспективу. Ибо пафосом революции была не свобода, а равенство. Он не только душитель революции, но и дитя ее. И еще очень важное – Наполеон – актер. И этим он тоже предвещает будущее. Уже позже Ницше внес сюда ясность. Главной фигурой XX века будет актер. Ибо из мира ушла подлинность. Вот отсюда понятен монархический легитимизм Шатобриана. Он был за подлинность, против фальши и подделок, против второго сорта, за чистоту бренда, говоря по-нынешнему. Поразительно в Шатобриане то, что при всем его легитимизме и культурном консерватизме он ясно видел будущее во всех его главных чертах и говорил о неизбежности этого будущего, об изжитости старых сил.
Все, что в 1789 году поддерживало старый режим – религия, законы, нравы, обычаи, собственность, классы, привилегии, корпорации – более не существует. Переворошенная, изброжденная, распаханная почва таким образом готова взрастить семя демократии. Властные правительства, которые строят телеграфы, железные дороги, пароходы и в то же время хотят удержать умы на уровне политических догм 14-го столетия, действуют непоследовательно. Отсталые и передовые разом, они сбиваются с пути, ибо теория их противоречит практике. Развитие промышленности неотделимо от развития свободы. Приходится задушить ту и другую, либо допустить их обе.
Это общий очерк, а вот детали.
Собственники, владеющие чем-нибудь с утра, уверены, что и вечером они останутся ими. Занятые своими делами, они совсем не думают о тревогах времени. Однако вся эта ежедневная суета по существу есть не что иное, как мелкая рябь на поверхности океана. Все изменится. Новые общественные формы придут на смену наемному труду. И тогда единственный наймит, материя, займет место наемников, земли и мастерской. Новые транспортные средства сделают доступными человеку любые пространства. Панама и Суэц будут прорезаны. И, может быть, зародятся новые общества, подобные роям пчел. Но это будет гибелью мысли и искусства, потому что только свободный индивид может стать Шекспиром.
Слов нет. Шатобриан – фигура внушительная во всех измерениях его жизнедеятельности. Во Франции он твердо считается классиком. Вне стихии языка трудно судить о писателе. В его художественных произведениях нам он кажется сейчас риторическим и ходульным. Поэзия его словесности исчезает в переводах. Но, конечно, он стоит русской памяти за экспорт своего героя в край родных осин, того самого лишнего человека, разочарованного молодого героя. Спрашивается, чем он был разочарован в оригинале. Открываем знаменитого Рене и навостряем уши на первой же фразе.
Приехав к Натчезам, Рене вынужден был взять себе жену в соответствии с нравами индейцев, но он совершенно не жил с нею. Склонность к меланхолии увлекала его вглубь лесов. Он проводил там целые дни в полном одиночестве и казался дикарем между дикарями.
Рене – это исповедь героя-европейца двум мудрым индейским старцам. Содержание исповеди – преступная страсть его к сестре, то ли сестры к нему.
«Застенчивый и натянутый вблизи отца, я чувствовал себя свободно и хорошо лишь со своей сестрой Амели. Приятная общность настроений и вкусов тесно связывала меня с нею».
Непонятность для самого героя его смятенных чувств не дает ему покоя. Он уезжает в путешествие, уединяется в лесу и все не может понять, какая страсть его снедает. Интересное описание его лесных времяпрепровождений. Подробно рассказывается, как он срывает с деревьев цветущие ветки и бросает их в ручей. Психоаналитику этого более чем достаточно. Подобного рода действием в бессознательном маскируется мастурбация.
«Еще ни разу не любив, я был, так сказать, подавлен при избытком жизни. «О, Господи, если бы ты дал мне жену, какую мне надо, если бы, как нашему працу, ты привел ко мне за руку Еву, взятую из меня самого».
Обратим внимание на это моление о Еве, в котором фиксируется аутоэротизм героя.
«Некоторое время я боролся со своим недугом, но с равнодушием и без твердого намерения побороть его. Наконец, не находя средств против странной раны моего сердца, которой не было нигде и которая была повсюду, я решил покинуть жизнь».
Перед тем, как уйти из жизни, Рене решает написать письмо любимой сестре Амели, которая, как он уже давно заметил, как-то странно избегает его. Та приезжает и уговаривает его отказаться от этого намерения. Следует многочисленное и подробное описание разнообразных ласк, которыми они обмениваются на самом пороге преступного срыва. В конце концов, Амели покидает Рене и решает уйти в монастырь. Рене присутствует при пострижении, и когда Амели ложится на гробовую плиту, деталь обряда, он различает ее шепот.
«Милосердный Боже, сделай так, чтобы я не встала с этого погребального ложа, и осыпь твоими щедротами брата, который не разделял моей преступной страсти».
Последние слова повести.
Говорят, что Рене, убежденный двумя старцами, вернулся к своей жене, но не нашел счастья с нею. Вскоре после этого он погиб во время стычки французов с натчезами в Луизиане.
Интересно, на чьей стороне был Рене в этой стычке, французов или приютивших его натчезов? Вообще же, концовки пушкинских «Выстрела» и Дубровского напоминают эту. Мы можем ее вывернуть. По другим сведениям, Рене оказался в России. Чем же он взял русских писателей и почему прижился хотя бы на время в России? Ничего органического как будто и нет в этом заимствовании. Таков один из механизмов литературной эволюции. Другой вопрос. Чем взял Шатобриан французских читателей? Понятно, чем. В Рене чувствуется неостывший след революции пламенного Жан-Жака с его благородными дикарями и возвращением к природе. «Обманы Шатобриана и Руссо», как сказал Пушкин. Но есть еще более интересный вопрос. Рене – вещь явно автобиографическая. Вспоминается не только путешествие Шатобриана в Америку, но и многие страницы замогильных записок, на которых подробно рассказывается о его подростковых мечтаниях. Как он бродил в окрестностях родительского имения, лежал в лесу, воображая некую прекрасную даму, которую наименовал Сильфидой. Известна также пылкая любовь его к сестре Люсиль. Но это не главное. Важна глубинная связь Шатобриана с Руссо. И на самой этой глубине коренится причина воздействия Шатобриана и его Рене на современников Великой Революции. Понять эту связь помогает Жак Деррида в своей «Грамматологии». Он, в частности, анализирует там некую ретроспективную утопию, написанную Руссо, под названием «Опыт о происхождении языков». В подробности мы входить не можем, но смысл таков. Первобытное райское состояние людей – это инцест, средством избавления от которого стала мастурбация. То есть культура, приходит к выводу Деррида, возникает на пути человечества от инцеста к канонизму. Ради такого откровения стоит продираться сквозь дебри его грамматологии. Шатобриан, получается, в этой схеме интересен тем, что в Рене показал обратный путь – от анонизма к инцесту, то попятное движение назад к природе, которое и есть революция. Вот на этом самом последнем подвальном, подземном, могильном этаже он и затронул душевные струны современников. Личная жизнь самого Шатобриана отмечена необыкновенной любовью, которую он вызывал у женщин. Самая знаменитая его любовница – мадам Рекамье. И других была графиня де Кюстин, мать того путешественника, который однажды заехал в Россию.